Стало быть, за угол в Красную мельницу. Днем публику в кабаре не пускали, и Анри иногда нравилось делать наброски с танцовщиц на репетиции. Но не сегодня. В танцзале было темно. Люсьен справился о друге в ресторане «Дохлая крыса», где художник иногда ужинал, и в нескольких кафе по авеню де Клиши, после чего сдался и направился к борделям. В салоне одного заведения на Рю де Амбуаз девица в красном неглиже, дремавшая на бархатном диване, когда Люсьен зашел, сообщила ему.
«Ах, да! Он тут 2 дня пробыл, может, 3, не знаю. Уже стемнело? То он ебаться хочет, то рисовать. Как ты себе волосы расчесываешь? То он тебе чашку чаю несет, а сам все время то абсент, то коньяк хлещет. Рабочей девушке нужен прям личный секретарь, чтобы за его настроениями уследить. Тут ведь для работы большого ума не надо, месье. А я вчера просыпаюсь, он мне ногти на ногах красит».
«Ну, он же превосходный художник», — сообщил Люсьен. «Точно это могло утешить девицу». Он взглянул на ее ноги, но барышня сидела в черных чулках. «Я уверен, получилось у него великолепно.
Да, ногти стали хорошенькие, как китайская шкатулочка. Только расписывал он их маслом. Сказал, чтобы я ноги задрала и держала так 3 дня, пока не высохнут. Предлагал помочь. Такой, право же, негодяй».
«А где его можно найти?» — осведомился Люсьен.
«Он наверху, с Мирей. Она у него любимица, потому что единственная меньше него. Вторая или третья дверь от лестницы, точно не знаю, но вы из коридора услышите. Эта парочка, как вместе соберется, тут же давай хихикать, как мартышки. Сарматища».
«Мерси, мадемуазель», — сказал Люсьен. Как и предсказывалось, едва Люсьен достиг третьей двери, до него донесся хохот, перемежаемый ритмичным женским тявканьем. Люсьен постучал. «Анри, это Люсьен». Изнутри раздался мужской голос.
«Пошел прочь, я оседлал зелененькую фею».
Затем женский голос, не прекращая хохотать.
«А вот и нет».
«Как это нет? Меня обманули? Люсьен, похоже, я оседлал совершенно не то воображаемое существо. Мадам, по завершении моих дел я рассчитываю на полное возмещение».
«Анри, у меня есть новости».
Люсьену казалось, что о смерти друга лучше не орать через дверь бардака.
«Как только завершу свои...»
«Твои дела уже завершены», — хихикнула Мирей.
«О, и впрямь», — произнес Анри.
«Секундочку, Люсьен». Дверь распахнулась, и Люсьен, отскочив к перилам, чуть не рухнул в салон этажом ниже.
«Бонжур», — произнес граф Анри Мари Раймон де Телус-Латрек Манфа, совершенно голый.
«Ты трахаешься в пенсне?» — осведомился Люсьен. Оптический прибор действительно сидел у Анри на носу, приходившемуся Люсьену на уровень грудины.
«Я художник, месье. Неужто вы хотите, чтобы я упустил миг вдохновения из-за собственного скверного зрения?»
«И котелок?» На голове Анри сидел котелок.
«Это мой любимый головной убор».
«Подтверждаю»,
— подтвердила Мирей, тоже нагая, если не считать чулок.
Она соскользнула с кровати и дошлепала до Анри, выхватила у него изо рта сигару и уселась к умывальнику, пыхтя, как зефирный локомотив. «Он в эту блядскую шляпу влюблен».
«Бонжур, мадемуазель», — поклонился Люсьен, вспомнив о вежливости. Через плечо Тулус-Латрека он не сводил глаз с проститутки, мывшейся у комода с зеркалом.
«Ах, она красотка, но...» — произнес Анри, проследив за взглядом Люсьена.
Тот вдруг осознал, что уже переступил порог и стоит очень близко от своего обнаженного друга. «Анри, будь добр, надень какие-нибудь брюки, прошу тебя».
«Не ори на меня, Люсьен. Врываешься ни свет, ни заря. Уже полдень. Ни свет, ни полдень. Отвлекаешь от работы?»
«Моей работы», — уточнила Мирей.
«От моих изысканий», — поправился Тулус-Латрек. «А потом?»
«Винсент Ван Гог умер», — произнес Люсьен.
«Ой, Анри уронил руку, воздетую для пущей убедительности. «Тогда я лучше надену штаны».
«Да», — подтвердил Люсьен, — «так будет лучше. Я подожду тебя внизу».
Он не собирался этого делать, но, увидев, каким стало лицо Анри, понял, что своим известием сделал с ним то же самое, что с ним сделала продавщица. Так в мироздании открывается ловушка, в которую уже провалился Винсент.